Слава нашему Господу! Мы сегодня с вами порассуждаем над одним таким вопросом. Не приблизится к тебе, не приблизится к жилищу твоему. Что не приблизится или кто? Что приближаем мы к себе, к жилищу нашему или кого? Посредством чего это мы делаем? Приблизиться – это тот, кто или что будет приближать сам себя к нам при одном каком-то определенном условии. Что бы это все значило? С другой стороны, чтобы у нас не получалось, как мы неоднократно исследовали многие места Священного Писания, только чтобы никого не критиковать, никого не судить, но рассуждать самим о себе, хорошо? Вот прекраснейшее место, и мы его цитируем, да, так написано. Но работает это при одном только определенном условии. Нарушение этого условия не даст исполнению этого слова. Позвольте, если мы прекрасно провели электрическую проводку в нашем доме, если мы поставили самые современные осветительные приборы, у нас прекрасные выключатели и так дальше, но мы не подсоединились к электростанции, сколько бы там ни было электричества, в доме не будет никогда света. Это закон. Это закон. Какую бы прекрасную веточку ни привить к дереву, пожалуйста, привей. Но эти плоды будут приноситься только при одном условии. Если эта ветвь стала общником корня и сока маслины, виноградной или лозы, ну, как оно там делается в садовом искусстве. Но зачастую происходит страшная картина. Привить привили, а сок пережать пережали. Никогда она не принесет плода. Она поздно расцветет, не вовремя соцветия будут. Появится зависть. И зачастую, я забыл, как ее называют, смотрят на завязи и говорят, это ложный цвет. Я говорю, откуда вы знаете? Вырастешь, узнаешь. И сколько я не ходил и не дышал на эти завязи, чтобы будущие фрукты выросли, они просто осыпались, потому что было где-то нарушение. Так просто ничего не случается. Мы сегодня будем касаться вопроса, кому или чему мы позволяем приближаться к нам, или кого или чего не допускаем приближаться к нам. Это мы будем отвечать за эти вещи, не кто-то. Если вспомнить место Священного Писания, когда Иисус приводит притчу о том, что демон жил в человеке и вышел из него. Демоны так никогда просто не выходят. Они выходят от того, что там сила Божьего присутствия. Сила Божьего присутствия, когда полнота покаяния, таинство покаяния, это уже немножко другой разговор. И написано, бес вышел из человека, ходил по безводным местам, ища покоя. Мы когда-то с вами будем рассматривать вопрос, когда успокаивается, кто успокаивается и где. Значит, до того он был в покое. Этот бес, живущий в человеке, и темы проповедей, жизнь окружающих людей не касалась его. Отсюда у славян поговорка «Не буди во мне успокоившегося зверя». Дальше. Иисус говорит, он вышел, ходил по безводным местам, ища себе покоя, потому что он лишился этого покоя и решил возвратиться на место своего покоя, то есть чтобы его никто не беспокоил. Как? Чтобы дальше человек продолжал грешить. Чем больше человек будет грешить, тем больше покоя будет у этого демона. Я сегодня не об этом. И потом приходит и находит, что дом этот убран, выметен, вычищен. Но только одно, одна такая запятая. Но к этому моменту не занятый. И тогда он говорит, идет, берет семь злейших, возвращается. И отомщает человеку. И последние дни для этого человека становятся хуже предыдущих. Человек в запой делает грехи и беззаконие. Теперь человек уже теряет покой, он будет получать покой, когда в эти грехи будет опускаться. Это мы отдельно как-то коснемся темы. Вопрос. А почему дом не был занят? Почему хозяин дома ничто не учел для того, чтобы привлечь, приблизить к себе того, кто должен был там жить? Почему? Вот эта медлительность человека отдать помещение Богу, это было, знаете, чем называется? Это называется привлечение. Теперь уже 7 демонов плюс 1 старый к себе. Вот этой медлительностью человек привлек этого демона уже не одного, а 1 плюс 7. Скажите, кто привлек этих демонов? Это тот, который вышел. Он бы никогда бы не смог их привлечь, если бы, придя к этому месту, где раньше жил этот демон, он бы раз... А у меня вопрос возникает. Скажите, пожалуйста, а на каком расстоянии от этого сердца демон начинает понимать, что в этом сердце житель и хозяин Бог? Хороший вопрос, да? На каком расстоянии? Скажите, на каком расстоянии проходил Иисус мимо одержимого Гадаринского, что тот выбежал? Если вы внимательно будете исследовать Священное Писание, то вы обнаружите, что бесы почувствовали приближение Сына Божьего, потому не по этой ли причине была устроена буря на море? Послушайте. Мне известны такие факты, когда одержимый находился в помещении и преспокойненько так приветствовал входящих, и я тебя с миром принимаю, рассказывал в чем. И народ сидел и не знал, что же делать. А Бог помазаннику своему сказал, а подождите, у меня по-другому вопрос. А остальные почему не были помазанниками? По-другому. Куда они помазание дели? Помазавший нас с вами есть Господь Бог. Почему они без помазания? Все помазание учит нас. И нет нужды, чтобы кто учил нас. А эти сидящие оказались без помазания, так надо понимать? И Бог говорит помазаннику, срочно, там чуждый огонь. И тот бежит. И этот сидящий на собрании, одержимый, то, знаете, я тебя с миром, и я тебя с миром, и я тебя с миром. А то заюрзал и завопил. Ой, смерточка моя бежит. Ой, смерточка моя идет. О чем он говорит? Что с ним? Почувствовал бес, что помазание Божие в помазаннике Божьем приближается и уже рядом. Почуял. Когда-то в той стране, очень простой пример, молодежь после общения, где говорили о помазании Божьего присутствия, не о говорении на иных языках, пожалуйста, это разные вещи. Дело в том, что Давид так владел музыкальными инструментами, помните, вы, говорит, поете под звуки гуслей, так что теперь нам не петь? Нет, мы будем петь, но мы будем учиться так владеть, как у Давида. Он начинал петь, демоны уходили. И вот они после общения рассуждали, а потом после общения ехали в дороге и рассуждали. С метрополитена, с метро вышли, там подземные эти поезда, что ездят, рассуждают. Встали на эскалатор, это ступеньки, которые вверх сейчас будут поднимать их на поверхность земли. Рассуждают, и там пара эскалаторов вверх, пара эскалаторов вниз. И вот они тихо так между собой, сколько там человек, 4, 5, 6. И вдруг с противоположной стороны, спускающийся по эскалатору человек, это какое расстояние вы можете посчитать? Это, образно говоря, с одной стороны нашего вот этого помещения церкви, вот до той стороны, ну, примерно так, может быть, немножко меньше. Вдруг тот человек закричал. «Что вы трогаете меня? Что вы меня трогаете? Что вы меня беспокоите?» Они повернулись, смотрят, что это такое? И потом заулыбались, говорит, а чего он вопит, живущий в нем? Потому что здесь мы говорим о помазании Божьем, и здесь открылось над нами небо, и помазание Божье, сила Божья стала сходить. На каком расстоянии бесы чувствуют? Следующий вопрос. Мама пришла к Иисусу и говорит, дочь моя жестоко беснуется, помилуй. А он сказал, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Он говорит, я тебя понял. Я тебя понял. Она говорит, да, правильно ты сказал. Я пес. Ну, пес это он. она в русском языке называется страшно. Да, правильно ты сказал. Ну и псы едят крохи хлеба, которые падают со стола Господь их. На расстоянии бесы почувствовали, что как только будет произнесено «со стола Господь их», бесу не будет места больше в сердце дочери. На каком расстоянии не позволяется приближение? На каком расстоянии бесы чувствуют, и они сами капитулируют? Знаешь, что такое капитулировать? Это признать проигранную войну и просить пощаду. Они чувствовали приближение силы Божьей. И они обращались к Сыну Божьему: «Заклинаем тебя!» То есть не проклинаем, но «Заклинаем тебя! Зачем ты пришел раньше времени мучить нас? Ты мучаешь нас!» На каком это расстоянии? Мы разбираем вопрос, что мы приблизим к себе, или кого приблизим, и что мы отдалим от себя, не позволим приблизиться. Только чтобы мы не обманывали сами себя и не убаюкивали чтением многих мест Священного Писания. Потому что это довольно-таки серьезно. Псалом 90. Мы как-то с вами должны были коснуться его и говорили о том, что будет такой день, когда мы его более детально коснемся. Чтобы мы правильно поняли. Здесь написано, мы, может быть, его не весь будем читать, некоторые стихи выборочно, потому что иначе он очень объемный. И возьмем вопросы приближений. 90-й псалом, 3 стих. «Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы». Вот есть такой ловец, который забрасывает сеть и уловляет. Только чтобы мы понимали такой момент, Иисус говорит Петру: «Симон, следуй за мной, и я сделаю тебя ловцом человеков». В данном случае будет говориться о неводе Божьего спасения. То есть ты будешь знать, как забрасывать невод Божьего спасения, чтобы, оно звучит так немножко, ухо как бы режет, уловлять души, но спасать их, в невод спасения забирать. Позвольте так, по-другому. Тот невод, который будет в твоих руках, это будет особое помазание, через которое будут вылавливаться души из сетей дьявола. По-другому. Дело в том, что когда мы рассуждаем о притче, где сказано, что вот вышли рыбаки и стали ловить рыбу, поймали рыбу всякого рода, вытащили на берег и стали разбирать хорошую, добрую, это в сосуды, а худую опять выбросили, да? Это один вопрос. Но дело в том, что все, что в мире есть, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. И потому люди, которые в мире и в которых внутри мир, они в похотях и похоти в них. Об этом говорится в послании Тимофея. Второе послание Тимофея, вторая глава, мы прочитаем 25-26 стих, 2 Тимофея 2:25-26. «С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины?» Не даст ли им Бог покаяния? Это в который раз Он даст им покаяние. Я дал ей время покаяться, но она не захотела. Если это неверующий, это один вопрос. Но если это верующий, пренебрегший покаяние, это другой вопрос. И апостол Павел говорит Тимофею: пойми, с кротостью наставлять противников. Внешних это один вопрос. Но Тимофей трудился по созиданию уже существующих церквей. И ему было сказано: тебе необходимо заострить внимание, в церквях ты увидишь противников. Дух противления в тех, в которых живут грехи, отступления, беззакония. Они, зная места Священного Писания, пойдут не только в защиту, но и в нападение против истины. Дальше. Тебе необходимо с кротостью наставлять, потому что они противники. Не даст ли им Бог? В русском тексте странная формулировка. А может быть, уже и не даст? Не сказано, чтобы Бог дал. А здесь такая интересная форма. Не даст ли им? Потому что уже неоднократно давал. Они попирали. Бывает момент, когда терпение Божье лопается. Позвольте. Бывает такой момент, когда для жены Лота еще есть шанс, есть, но меньше. Поворот назад, посмотрела в город, соляной столб. Все, теперь закончилось. Народ Израиля вышли с Египта, но все ближе приближаются к такой отметке. Там будет у них золотой бог, истукан этот, телец золотой. И вот этот момент будет изглаживаться их имена. И вот они к этому моменту все ближе подходят. И, наконец, черта закончилась. Моисей говорит, прости им грех сей, а если нет, то и мое имя изгладь из книги. Бог говорит, но согрешающего изглажу, а ты иди. И так здесь написано, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины. Дальше. Чтобы они освободились от сети дьявола. Значит, они где? В сети дьявола. Дальше. Который уловил их свою волю. Петр, я тебе даю невод. Тот, который сможет пленить плен. Понимаем, что это такое? Это люди в плену. Чтобы их высвободить, надо пленить плен. Тогда даются дары человеком. Для того, чтобы высвободить в свое время племянника своего Лота, нужно было взять в плен тех, которые создали плен для его племянника. Чтобы пленить плен, надо пленить создавших плен. Как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, или освободить связанных им, прежде нежели не свяжет сильного, тогда возьмет у него все оружие, на которое он надеялся, и только тогда подойдет к плененным и освободит их. Симон, я тебя сделаю ловцом человеков, невольно плавающей рыбы, а безвольно находящейся в сетях дьявола. Если мы с тобой исполнители воли дьявола, то мы в его сетях сидим. Если мы делаем неоднократно грех, то мы в сетях дьявола, который уловил нас с тобой в свою волю. Скажите, пожалуйста, если мы находимся в этой воле и сидим в этих сетях, 90-й псалом нам относится? Здесь написано, он избавит тебя от сети ловца. Да, относится. Когда? Когда происходит процесс освобождения от сети ловца. Есть местописание, где в псалмах интересная фраза, клеть открылась или сеть открылась, и мы на свободе. Но дело в том, чтобы Сын Божий освободил ту клеть, в которой мы находимся, надо согласиться с интересным вопросом. Категорическая форма. В узах греха своего он находится. Оказывается, узы, клеть или сеть, или решетка – это не что иное, как его персональный грех. И дать освобождение – это чтобы человек согласился, и чтобы он возопил, что он нуждается в этом. Дальше. «Перьями своими осенит тебя, под крыльями его будешь безопасен». Крылья, перья. Относятся они к нам? Как относятся? Мы сюда еще вернемся. Читаем место Священного Писания. Это написано в Евангелии. Евангелие Луки. Смотрите, что написано здесь. Луки 13 глава, 34-35. Луки 13:34-35. Мы остановились в 90-м псалме. Под крылья его, в сени крыл его. Чудесно. Лука пишет. И вот Иисус говорит. Луки 13:34. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе. И сейчас коснемся, почему были посланные. Потому что если касаться вопроса посланничества, если это местописание, пожалуйста, не закрывайте, мы сейчас его будем дальше рассматривать, то написано у Матфея 21 главы с 33 стиха. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем точило, выстроил, построил башню, отдал его виноградарям. Отлучился, и когда же приблизилось время плодов, он послал слуг своих. Он послал приблизиться слуг своих к виноградарям, чтобы приблизить плоды свои к себе, чтобы награды свои виноградарям приблизить к виноградарям. чтобы потом награда виноградарей была: добрый и верный раб, войди в радость, приблизься к радости господина своего. Чтобы поставить этих виноградарей, непорочных, в радости пред славой своею. Как просто здесь сказано, одна фраза всего лишь. Когда же приблизилось время плодов, он послал слуг своих взять свои плоды. Они кого побили, кого прибили, кого что сделали. Потом он сказал: пошлю сына моего. Они сказали: вот он наследник, убьем его. Как поступит хозяин за это убиение? Он предаст их злой смерти, виноградник одна с другим, которые будут приносить плоды свои во времена свои. Так? А тут вот он говорит, Луки 13 главы. «Я посылал пророков, и вы камнями побивали посланных. Сколько раз я хотел собрать твоих чад, как птица птенцов своих под крылья». И вы собрались, да? И вы не захотели. Послушайте, если Он предлагает нам свое слово и говорит сегодня к тебе и ко мне, что плоды, которые имеем мы в наличии, не являются теми, которые Он хочет, и если Он говорит: я сейчас приду, и семь моих очей будут называть подлинно жизнь каждого из вас, и если, не дай Бог, здесь появится на собрании занятый человек и будет говорить: и я приветствую тебя в этом, а тебя в этом, а тебя в этом, а тебя в этом, а тебя в этом. Скажите, что у нас произойдет за реакция? Исполнится над нами 90-й псалом? Позвольте. А когда через того одержимого было обращение практически почти ко всем, не ко всем, к большинству, практически ко всем. И я тебя с миром принимаю, и я тебя, и я тебя, и я тебя, и я тебя. Знаете, что он сказал? По-другому позвольте. И я тебя, и тебя принял под крылья бесовские. И под перьями бесовскими ты становишься безопасен. И я буду ограждать тебя. Никогда не задумывались об этом? Правда страшно? Слушайте, ну нужно правде в глаза смотреть. Или мы под одними крыльями, или под другими. Или мы в сетях дьявола, который уловил свою волю, или мы в неводе спасения. Или мы приближаем к себе Христа, или мы сегодня увидим, что приближается демон. Или. Иерусалим, Иерусалим, побивающий пророков, потому что я посылал взять плоды, вы не захотели. Камнями побивающих посланных тебе, потому что я с раннего утра их посылал. Дальше. Сколько раз я хотел собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст. Вот вам и 90-й псалом. Мы сегодня заостряем внимание: к дому не приблизиться, к жилищу не приблизиться, будем касаться вопроса зла. К Иерусалиму не приблизиться. Но. Иерусалим. Или ты приблизишь к себе посланного Сына Божьего, чтобы отдать плоды. Или ты приблизишь к себе разрушение ограды, разрушение сторожевых башен. Ты приблизишь к себе ужасы. И здесь описывается Луки 19 главы 41 стиха. И когда приблизился к городу, Луки 19, 41, все-таки приблизился. Дело в том, что в свое время Бог сказал: Авраам, пойду послушаю, подлинно ли так, какой вопль пришел мне на города Содомские и Гоморские. Да, оно подлинно, но я пойду еще раз, последний раз приближусь к этим городам Содомским и Гоморским. Иисус сказал интересную фразу: вот эта сила, которой Бог позволил приблизиться к вам, народ израильский, если бы эта сила приблизилась в свое время к городам Содомским, Гоморским, они бы приблизили к себе спасение и удалили бы от себя проклятие воздаяния. Они по сегодняшний день, эти бы города, существовали на карте земного шара. Они были бы благословенными. И вдруг такая сила Божьего присутствия, помазания, и вы вдруг не хотите прийти под крылья мои. Они бы пришли, а вы... Вот потому они будут судить вас. Потому что они бы покаялись бы. Бог словами не разбрасывается. Если Он сказал, значит, дай аминь. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. Вот приблизился к городу, которым являешься ты, я, мы, вы, они. Приблизился к городу, которым называется семья. Твоя, моя, ваша, наша семья. Приблизился к семье народа Божьего, как к поместному собранию. Но больше мы будем рассматривать вопрос каждого в отдельности, потому что мы в ответе за эти вопросы. И потом, а из-за нас создаваемая обстановка в семьях. Приблизился ко мне, к тебе, к твоей, к моей семье. Позвольте так читаем. И когда приблизился к нам, к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. О муже заплакал, о жене заплакал, или об обоих, или по одному порознь, о семье. И сказал, о, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему. Виноградари, о, если бы вы хотя бы узнали в этот сей день ваш, что все-таки служит к миру вашему. Но если у вас нету плодов, все-таки к миру вашему служит ваше покаяние, осознание, кто вы, в каком вы состоянии. Но это сокрыто. Почему? По причине вашего ожесточения. Дальше. О, если бы ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами. То есть подойдут так близко. Ты приближаешь эти дни. Ты приближаешь этих врагов. Их приближаешь так близко, что они твой город, твою семью, тебя самого обложат окопами. И окружат тебя. Тебя лично, твою семью. И стеснят тебя отовсюду. Дальше еще и внутрь войдут. В дома, в семьи. А мы 90-м псалмом прикрываемся. Позвольте, как Адам с Евой в Едемском саду. Листьями от смоковницы. Это же правда. И разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Мы так просто читаем 90-й псалом, не приблизиться, когда... Но сегодня будем рассуждать о вопросе, как исправить, если мы своими руками приблизили не то, что следует, и не того, кого следует. Как исправить? Пока дыхание на ноздрях человека, есть возможность, есть время. Сегодня мы слышали, человек раз пришел, стоял, шел, и вдруг упал, и на этом все. Да, таких случаев сколько угодно. Но мы сегодня пока не здесь. Мы не лучше других. Но, слава Богу, наша жизнь не прервалась. И мы продолжаем дальше исследовать жизнь нашу, хождение наше. Возвращаемся к 90-му псалму. Третий, четвертый заново читаем, идем дальше. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, под крыльями его будешь безопасен. О, когда ты будешь безопасен. Дальше щит и ограждение, истина его. Так его истина есть щит и ограждение твои. И этим он награждает тебя. Мы сюда еще будем возвращаться. Читаем книгу Иова, первой главы, с 6 по 10, наше внимание на 8 и на 10. Иова, первая глава, 6. «И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу, сказал, «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Не тот достоин, кто себя хвалит, но того, кого похвалит Бог. Однажды Бог похвалил своего сына и сказал: «Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Петр говорит: «Мы слышали этот голос, принесшийся с небес». Это была, говорит, величайшая прославляющая обстановка, где Бог прославил своего сына. Это велилепная слава была. И мы, говорит, возвещаем вам это. Мы слышали. А сегодня, говорит Бог в адрес Иова: «Сын Божий сказал, кто исповедует имя Сына Человеческого пред миром сим прелюбодейным, развратным, того имя Сын исповедует пред ангелами и пред Отцом. А кто постыдится, то есть войдет в грехи любого направления». Что говорить в адрес? Что? Господи, помилуй, чтобы жизнь не прервалась. Это позор имени Божьему. Это позор по местному собранию. Это позор христианскому наследию. Это позор семьям. Для мужей и для жен. Для родителей и для детей. И здесь характеристика. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. Никто его, позвольте, за воротник не тащит. Он сам идет этим путем. И отвечал сатана Господу и сказал: «Разве даром богобоязненный Иов? Не ты ли кругом оградил его?» Ты положил ограду. И эта ограда кругом идет. Дело в том, что сегодня, братья, немножко упоминали, ангел Господень ополчается вокруг боящихся. И когда открылось благословение для помощника пророка Елисея, тот сказал: «Увы, город окружен сирийскими войсками». А когда пророк сказал: «Господи, открой ему глаза», глаза открылись, тот по-другому возопил. Во-первых, он увидел воинство небесное кругом Елисея. Позвольте вопрос. А себя он где увидел? В этом круге, в котором Елисей, кругом Елисея и кругом себя, да? Хороший вопрос. В этом круге, в котором был Елисей, в этот круг попал весь город или часть? Когда женщина, блудница, города Иерихона, то кругом была ограждена та часть стены, в которой она находилась. Если это был второй этаж, очень похоже, что первый сохранился. Но бывали случаи, когда разрушался первый, и на каких-то непонятных двух, трех, четырех опорах стоял верхний этаж. Это знают те, которые знакомы с землетрясениями в Армении, когда Спитак ушел. Есть факты, когда народ Божий молился во время землетрясения, и в этот момент видение было показано: ангел или ангелы, не помню, один или сколько, одного достаточно, стоял и держал свод, потолок этого этажа. Сверху все рухнуло. Вы знаете, и они были удивлены. Знаете почему? Потому что стояли стены, над которыми ни на чем висел потолок. И ни к одной из этих четырех стен потолок не был ничем прикреплен. Там была по кругу дырина. Говорят, туда приезжала комиссия и небезбоязненно заходила под этот потолок. Потому что потолок – это были железобетонные плиты для следующего этажа. Они висели на воздухе. Меня не удивляет, если точно так держалась та часть, где кругом Бог оградил, где была эта женщина. А почему? Потому что ни один из ее грехов больше не имел в ней части. Вот теперь она под тенью Всевышнего, под его перьями всемогущего, ангелом Господним он заповедал ополчаться вокруг нее. Ей это благословение, а сам город Иерихон, стены рухнули. Странно, парадокс. Они говорят, рухнули в таком направлении, в котором никогда не должны были рушиться. Вопреки всякой строительной логике. Так делает Бог. Но не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Согласно слов самого Господа Иисуса Христа, когда в свое время упоминали слова в Ветхом Завете, то там есть интересный такой момент. Говорит, только три человека будут спасаться. И среди этих трех человек говорится благословение в адрес Иова. И говорится, но не спасутся от этого ни жены их, ни дети их, не спасутся. А вот они спасутся. Но тем не менее, из-за этого благословения этот круг спасения охватил. Не ты ли кругом оградил? Позвольте, я по-другому скажу. Не ты ли из-за него кругом оградил не только его, но и все, что принадлежало ему? Если дальше посмотреть, таким же образом Бог благословил в свое время Ноя. Сегодня я этого касаться не буду. Порассуждайте сами. Какое благословение принадлежало Ною? Если внимательно посмотрите, какое благословение принадлежало Лоту. Из-за Лота оно принадлежало жене и дочерям. Но они так и не восхитили его. Каждая по-своему. Однако они сопричастники этого благословения. Временные. Сегодня не об этом. Не ты ли кругом оградил его? И дом его? И все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою, косни все, что у него, благословит ли он тебя? Мы сегодня не об этом. Да. Оказывается, сохранился человек. Но мы разбираем вопрос щит и ограждение истины его. У Екклесиаста в 10 главе восьмым стихом написана интересная фраза. Мы прочитаем вторую половину, да, впрочем, можно и целиком этот стих, и на него тоже обратить внимание. Екклесиаста 10:8. Кто копает яму, тот упадет в нее. Говорят, если ты кому-то копаешь яму, то сам туда упадешь. Вопрос не в этом. Если ты копаешь, и это яма, то ты сам в нее попадешь, независимо от того, кому ты копаешь или не для кого ты копаешь. Я сегодня тоже не об этом. И вторая половина этого стиха. «И кто разрушает ограду, того ужалит змей». Странно, но тут написано «щит и ограждение, истина его». 90-й псалом должен касаться народа Божьего. Он говорит при одном условии, если ты не разоряешь этот щит и ограждение, то это благословение принадлежит тебе. Если ты разоряешь, то приближаешь поражение. Иисус сказал, «Вот идет мне с мира сего, и во мне не имеет ничего». Это серьезный вопрос. Читаем дальше в 90-м псалме. 7 стих. «Падут после тебя 1000, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится». 10. «Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих». Не приблизится. Не приблизится. Возможно, мы сегодня еще коснемся этого места Писания. Читаем Бытия, тоже известное нам место Писания. Нам нужно собрать это все вместе и подытожить, потому что это серьезное положение, чтобы мы не обманули себя, не убаюкивали. Бытия, 4 глава, описывается взаимоотношение Каин и Бог. С 3 стиха читаем в 7 наше внимание. Бытия 4 главы с 3. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое?» Дело в том, что мы можем по-разному сделать ударение. Но зачастую, когда Бог задает вопрос, Он так интересно делает ударение, что своим вопросом говорит, «Ты что, никак не хочешь понять, почему поникло твое лицо? Но ты же знаешь это. Делаешь вид, что ты не понимаешь? И дальше ты начинаешь искать крайнего? И свое вот это состояние, в которое ты попал, ты сейчас будешь обвинять другого? Переводить ответственность на кого-то? Скажите, сколько из нас переводит ответственность на кого, на что? Абсолютно, только не на себя. Когда Бог задал вопрос, Адам, что ты сделал? Ну скажи, что ты сделал? Он говорит, жена, которую дал ты, она ела. Ева, что ты сделала? Адам, ну я же тебя не спросил, кто тебе жену дал. Я же тебя не спросил, кто первый ел. Мне неоднократно такое приходится видеть. В семьях, в домах, с народом Божьим. Задаешь вопрос и смотришь в глаза, и человек раз и пошел, и выкручивается. Ты его раз где-то берешь опять, следующий вопрос, он из того раз выкрутился и пошел. Ну, это знаете, какая характеристика? Иоанн Креститель говорил, порождение ехидины. Это такая характеристика. Вы никогда не замечали, что зачастую нас невозможно к свету Божьего лица подвести? Никогда не замечали, когда Иисус говорит, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь? Желающий, чтобы были явные дела, идет к свету. Но когда вы это не делаете, что происходит? И от чего это поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь лица. А если нет, делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Мы с вами когда разбирали в каких-то темах, касались этих почти всех месячного писания, о которых мы сегодня говорим. Но сегодня мы обобщаем этот вопрос. Нам необходимо его просмотреть. Ты позволил, Каин, что к твоему дому приблизился так близко грех, что он уже лег там. Скажите, пожалуйста, нам известно такое русское слово или несколько русских слов? Влечение. Что такое влечение? А что такое увлечение? А что такое развлечение? Мы знаем, что у этих слов один корень. Влечь или влечение. Знаем, да? Развлечение, развлечься чем-то. Это состояние, когда человек не знает, куда себя применить, чем бы заняться. Но что-нибудь бы сделать, чтобы отвлечься от чего-то, через что-то развлечься, отвлекшись от чего-то. Не сложно? Сколько людей уходят от самих себя, боятся остаться один на один, не потому что громадные помещения, не потому что темное время суток дня, нет, чтобы мысли не приходили, чтобы куда-то уйти. Кто-то в музыку, кто-то в дела, кто-то в какую-то суету, кто-то на телефоны. Молодежь, кто во что? Развлечения, игрища, увлечение. Как-то мы у нас в собрании раздавали или диск, или диск и кассету, или кассету. Мне кажется, и то, у кого что было, кто на чем мог слушать. Компьютерные игры. Рассказывал об этом член церкви, служитель, насколько я помню, диакон, руководитель молодежи. Ну, может, я что-то ошибаюсь. Если послушаете, там у нас в фанатике существуют это, компьютерные игры. Я, говорит, дошел до такого состояния, что я не мог их бросить. Я знал, что я делаю плохо, но я шел как зависимый. Зависимость – это неоднократное делание греха. Мы понимаем, что зависимый в наркомании, зависимый в куреве, зависимый в краске, зависимый в прическе, зависимый в укладке волос, зависимые в наряжении себя одежды, независимо от возраста. Зависимые в любом виде греха, вплоть до прелюбодеяния. Зависимый. Не могущий остановиться, потому что не желающий остановиться. Зависимость. Я, говорит, докатился до такой степени. А на сегодняшний день сколько подходило народа. Ужас. Сколько звонков было с разных уголков земного шара и по Америке. Помогите. Чем помочь? Вы знаете, мой друг, моя подруга. Кто-то про друга говорил, кто-то про свою подругу говорил. Они поженились. И когда поженились, выяснилось, он больной в компьютерные игры. Глава семьи. Оставить не может. Прекратить не может. Бросить не может. Работать, идти на работу не может. Он там. У них скандалы, у них дети, а у кого-то еще нету детей. Она ему подходит, говорит. Он ее кричит, на нее кричит, обзывает ее, матюкает. Он бьет ее, он душил ее. За него молились в церкви. Он брал компьютер, выбрасывал в гараж. Но просыпался ночью и вытаскивал с гаража. И опять ставил, и опять служил ему. Они не выдержали и бросили своих мужей. Скажите, как их сочитывали? Это Бог дал таких половин? Мы с вами будем разбирать тему. Прилепиться. Неразвязанные узлы и грехи беззакония. И человек с ними входит в завет с Богом. Никогда не прилепится к Богу. Человек в таком состоянии любых видов греха и беззакония, входящий в семейную жизнь, никогда не развяжется. Они будут играть видимость семьи, лишь бы не рассыпалась, лишь бы не развалилась, лишь бы людям казаться, что это крепкая семья, сладкая семья. Но кто-то в открытую грешит и уже видят это, а кто-то в закрытую грешит и пока не попался. Увлечение. Среди этих увлечений и влечений красота находится, чтобы мы знали. И изящество внешности. Там же это. Все там же. Так просто здесь сказано. Слушай, ты позволил, чтобы этот грех был возле твоих дверей. Он подошел вплотную. Он окопы сделал. Он вал насыпал. Он уже стрелы бросает. Ты, говорит, должен все раскаленные стрелы лукавого угасить. Поймите, стрела имеет все-таки дистанцию, правда? Значит, надо подойти на такое расстояние, чтобы так стрельнуть стрелу, чтобы она уже перелетела за ограду и попала в середину города. Значит, ты позволил на это расстояние приблизиться. А мы говорим о вопросе, для сего примите все оружие Божие, чтобы вы могли, преодолевши все, устоять. Я бы хотел задать вопрос. Это что значит преодолевши устоять? Это когда вы уже допустили и попустили, что уже к вам неприятель настолько приблизился, что теперь вы будете угашать его все стрелы. Но с этим надо согласиться, да или нет, или как. Или тогда нужно согласиться с другим вопросом, что этот неприятель поселился уже рядом. Вы разрешили, мы разрешили этому неприятелю поселиться рядом? Лот, кто тебе позволил поселиться рядом с Содомом и Гоморрой? Ты сам себе позволил. И ты сам позволил, чтобы это пришло в твой дом, в твое семейство. И потому, что ты был рядом, ты был подвержен тому, что когда воевали с Содомом и Гоморром, то и тебя захватили в плен. Ну, с этим же надо согласиться, да или нет? Но если бы ты был бы далеко, и твои шатры бы ты не раскидывал под эти города, под эти всякие похоти плоти, похоти очей, гордости житейской, если бы ты не раскидывал свои шатры, вот это и причина, что подростки, молодежь раскидывают свои шатры. А потом они попадают в эти ужасы. А потом 90-м псалмом прикрываемся, но не пойдет, не надо этим заниматься. 90-й псалом относится к святым, которые не позволили, чтобы неприятель приблизился на такое расстояние, чтобы стрельнуть стрелу, и чтобы раскаленные стрелы попали бы в черту города. Хорошо? Давайте честно, где мы находимся? В какой мы категории? До какой степени мы позволили? Я возвращаюсь к 90-м. 10-й. Не приключится тебе зло. Язва не приблизится к жилищу твоему. Не приблизится язва? Читаем исход. Вопрос Пасхи. 12 глава. Исход 12. Стихи хотя бы 22, 23. Может быть 27. Исход 12, 22-23. «И возьмите пучок иссопа и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, и вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках. И пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. 27. Когда это дети ваши спросят, что это за служение, мы сегодня слышали, Бог напоминал через братские уста. Скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил, преклонился народ и поклонился. Дело в том, что там была язва губительная. Знаем, да? Там была язва губительная. 90-й псалом. А давайте по-другому его прочитаем. И, вернее, вот этот момент исхода. Вот я, говорит, увижу кровь на косяках и перекладинах, и я пройду мимо. А скажите, пожалуйста, кровь на косяках, перекладинах, она может быть. А отношение к крови какое, скажите, пожалуйста? Какое отношение к крови? Мы читаем место Писания «Отношение к крови». Мы говорим о вопросе, что не приблизится, или кто приблизится, или почему не должен приблизиться, или кому мы позволяем, чтобы приблизился. Отношение к крови. Евреев 10 глава 26 и 29. Евреев 10, 26 и 29. «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи». А скажите, пожалуйста, и кровь мажется, да? А жертва остается? Только честно. Да, нет? Не остается. 28 можем прочитать и 29. «Если отвергшийся закона Моисеева», то есть здесь вопрос отвержения крови и жертвы. «Отвергшийся при двух или трех свидетелях без милосердия наказывался смертью, то, коль тягчайшим, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия». Правда, страшная фраза, да? Попирать, попирают ногами. Знаем, да? Это переступить, наступить, потоптать. Это отношение такое у человека, тогда, когда нас не видят, когда мы невидимы, и мы живем. Не дай Бог, если такое есть. И потом говорит, что мы покрасили косяки, перекладины кровью Агнца. Это же обман. Язва зайдет, не зайдет, скажите, пожалуйста. Поражение будет, не будет? Только честно. «То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, который освящен Духом благодати, оскорбляет». Мы разбираем вопрос, насколько 90-й псалом нас касается. Да, он касается. И насколько мы можем это благословение принять для себя. Евреев 6 главы, мы прочитаем 6 только стих, там написано, в других темах мы разбирали, 6.6 евреев, отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия. Еще дальше что? Ругаются. Скажите, в таком случае 90-й псалом сработает? Никогда. Читаем Луки, 8 глава. Это момент причитаю сеятеля. Мы тоже касались этого момента. Сегодня напомним для самих себя. В связи с этой темой, что к нам приближается, что мы позволяем, что приближалось или что удаляться будет от нас. Луки, 8 глава, и будем читать с 11 стиха. «Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, упадшее при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол на какое расстояние и уносит слово из сердца их». Где это сердце находится? Это получается, через порог прошел? Я не понимаю. Скажите, как? Если косяки перекладины покрыты кровью, и вдруг он проходит, и кровь его не удерживает. Может быть такое, чтобы кровь Агнца не удерживала? Да. Как? Когда мы подоптали Сына Божьего. Когда мы распяли. Когда за святыню не почитаем. Когда делаем тихаря грехи беззакония, а рисуемся, что у нас все нормально. Иисус сказал, вот идет мне с мира сего, и во мне не имеет ничего. А в таковых имеет. И потому одержимый, сидящий в собрании народа Божьего, к народу Божьему, который недавно участвовал в воспоминании жертвы Сына Божьего, который говорил, кровь Его на нас и на детях наших, это же благословение должно быть. Если мы виновники против крови Сына Божьего, то кровь Его на нас и на детях наших, потому наши дети страдают и страдать будут. Потому что у нас такое отношение к крови Его. Это серьезно. Нам придется с этим согласиться, задуматься. Просто не всегда мы это замечаем. Не хотим этого замечать. Но придется с этим соглашаться. Упавшие при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол, уносит слово из сердца их. Ох, куда он имеет уже доступ? Какое он имеет право в сердце входить и забирать оттуда? Во? Чтобы они не уверовали и не спаслись. Дальше упадшая на камень, дальше упадшая в терни, и только четвертая – добрая почва. Скажите, а в адрес четвертой где-нибудь сказано, что приходит сатана? Нет. Похищает из сердца? Не сказано. Что у них засыхает и что у них камень? Нету. Что у них заглушается всякими этими недобрыми травами? Ничего нету. Не касается, не может прикоснуться. Почему? Потому что Священное Писание очень интересно говорит в Новом Послании, вернее, в Новом Завете, в Послании Иоанна, первое Послание Иоанна, мы прочитаем 18 стих, потом 12, еще пару мест Священного Писания, и будем подходить к молитве. Первое Послание Иоанна, 5 глава, 18, мы его тоже, я думаю, помним, может быть, уже наизусть. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит». Но рожденный от Бога хранит себя, дальше, и лукавый не прикасается к нему. До какого расстояния? До какого? В этой же главе 12 стих. Имеющий Сына Божия, где? Где его иметь? Где его иметь? Позвольте. Молодежь собралась куда-то ехать. Вы знаете эту историю, это очень кровавый факт, который мы свидетели этому здесь у нас, в стране Америка, где мы проживаем. Родители старались как-то увещевать. Ну куда вы едете? Ну, зачем вы едете? Ну, вы хотя бы Христа с собой взяли. Эти смеются. У нас нет места в салоне машины, разве только в багажнике. Я думаю, вы слышали этот факт. Через некоторое время, говорят, машина разбилась. Пассажиры насмерть. От машины ничего не осталось, кроме багажника. Где они его имели? Семь сыновей священника Скевы проповедовали Иисуса Христа. И именем Иисуса Христа, который с нами? Нет. Который в нас? Нет. Которого проповедует Павел, потому что тот живет в Павле. И Павел сказал, и теперь не я живу, но живет во мне Христос Иисус. Ну, давайте сегодня зададим вопрос сами себе. Имеющий Сына Божьего не с собою, а в себе. Тайна упования. Иисус Христос в вас. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Скажите, дьявол знает, что в нас живет Христос или нет? Когда дьявол знает, что в нас живет Христос, как вы думаете, на какое расстояние дьявол позволит себе подойти? Давай, рассуждайте. Я не могу грехи победить. Я не могу противостать. Я не подковыриваю, я, может быть, очень заставляю задуматься нас. Это все равно, как лягушка в пасть удаву, я иду на грех. Если Христос в вас, то тело мертво для греха. Вот и все. 90-й псалом для тех, в ком Христос. И на какое расстояние не будет позволено подойти? Очень интересная фраза существует в Ветхом Завете. Много мест Писания, но мы одно из них читаем. Четвертая книга Царств, 19 глава, И мы прочитаем с 32 по 37, возможно, чтобы нам вспомнить некоторые события Священного Писания. Но наше внимание будет 32 и 34. 4 Царств, 19, с 32. «Посему так говорит Господь о царе Ассирийском. Не войдет он в сей город». Значит, он не похитит из города ничего. Дальше. «Господи, а он подойдет как близко?» «Не бросит туда стрелы». Значит, будет стрелять, но стрела не долетит, потому что, ну, два ответа. Либо броня будет Божья такая, что он будет стоять и стрелять, и все стрелы ему на голову. Скорее всего, он даже не приблизится. Дело в том, что написано дальше. «И не приступит к нему со щитом городу». Дальше. «И не насыплет против него вала». Я еще раз читаю. «Посему так говорит Господь о царе Ассирийском. Не войдет он в сей город, не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыпет против него вала. Той же дорогой, которой пришел, возвратиться, и в город сей не войдет, говорит Господь». Ну, знаете, рассчитывать на милость Божию, что «Господи, ты вот по милости с нами поступил», да, это неплохо. Это неплохо, но это хорошо так говорить тогда, когда мы живем по воле Божьей, и лукавый к нам не прикасается. Дальше говорится, той же дорогой, которой пришел возвратиться, в город сей не войдет, говорит Господь, я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя, ради Давида, раба моего. Случилось ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в стане 185 тысяч. Ну так просто, так раз, и никто ничего не слыхал, и все закончилось. Встали поутру, вот все тела мертвые, и так дальше. Если внимательными быть, Священное Писание говорит интересную фразу, и мы подходим к молитве. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 21-23 стих. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. Я возлюблю его и явлюсь ему сам». 23. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Вот тут-то и 90-й псалом исполнился. Тогда, когда Христос в нас. А теперь есть возможность порассуждать и посмотреть, в каком состоянии каждый из нас находится. Склоняем наши колени, молимся. Аминь.
Владыка Господи, благословено Твое святое имя. Благодарность Тебе, потому что Ты есть Бог-Содержитель. Благодарение Тебе, Господи, что Ты касающийся каждого из нас, наших сердец, что Ты беспокоишься о том, чтобы наша жизнь была славой Твоего имени Святого. Заботишься о том, что Твое помазание, оно наполняло. Господи, чтобы имя Твое было прославляемо в жизни и хождении. Благодарность Тебе, что жизнь наша не прервалась в неготовности. Хвала имени Твоему Святому, что Ты даешь еще время для покаяния, даешь еще возможность покаяться, докаяться. Ты даешь еще возможность, чтобы замурованные двери покаяния не были раскрыты, чтобы упущенное время все-таки не было упущенным. Господи, благодарение Тебе, потому что Ты беспокоишься об этой чистоте и святости, а Ты желающий, чтобы мы беспокоились, чтобы мы не остановились до тех пор, пока не будет прославлено имя Твое Святое в жизни каждого из нас. Боже, то, до чего достигли, когда достигли во славе света Твоего, во славе имени Твоего Святого, слава Тебе за это. Боже, когда достигли взаимоотношений близости с Тобой, слава Тебе за это. Боже, Ты сказал, те, которые пришли от великой скорби, а мы ли убелили одежды кровью Агнца, то слава Тебе за это. Когда одежды убелены так, как на земле белище к нему говорит выбелец. Владыка, благодарение Тебе, потому что Ты касающийся сердец наших. Ты стучишь многоразлично, многообразно. Ты беспокоящий о том, чтобы сердце наследия Твоего было в чистоте и святости. Ты беспокоишься о том, чтобы дьявол не имел части в стане народа Твоего. Ты беспокоишься о том, чтобы щит и ограждение истинно Слова Твоего и ополчение Твое было вокруг наследия Твоего. Господи, помоги увидеть те места, где разрушили мы ограду, чтобы нам увидеть те места, где этой ограды не существовало по причине нашей. Увидеть те места, где пробоины из-за нас. увидеть те вопросы, где не явлена была святость Твоя. Боже, увидеть те места, где было поражение, чтобы стать твердо, стоять непоколебимо, преуспевая в деле Твоем, Боже. Чтобы, Господи, всякие ветры, и мы могли бы их выдержать, всякие натиски, вот, и мы могли устоять, не поколебавшись даже вообще. Господи, чтобы наследие Твое было сохранено в чистоте и святости, в помазании Твоем. Господи, чтобы помазание Твое наполняло внутри наследия Твоего, и мы все были научены Твоим помазанием. Господи, чтобы над нами исполнилось благословение, что мы идем за Тобою, что мы приходим к Тебе, что мы свидетели Твоего лица, что, Господи, мы открыты так, что могли бы действительно сказать пред Твоими семью очами: свидетель Ты, Боже, вот так, чтобы жить, чтобы так имя Твое было прославлено, чтобы Ты сказал: хорошо, верный, добрый раб, в малом верен. Боже, вот это благословение Ты определил для наследия Твоего. И мы благодарны Тебе за собрание народа Твоего, которое даруешь и Ты. И мы еще на этом месте, Ты вместе с нами, все скине Твоя с каждым из нас. И когда мы пойдем по домам, по семьям, благослови, чтобы светильники наследия Твоего не угасали, чтобы огонь на жертвенниках народа Твоего не угасал, чтобы дьяволу не было места, но чтобы Тебе было просторно, чтобы Ты, вселившийся, ходил, и не был стеснен ход Твой. Боже, наполни Твоей славой, прими от нас благодарность, будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.